Слово Благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Часть 16. Обетованная земля.
В Библии есть не только лица и не только события, но есть некоторые явления. В прошлый раз мы останавливались на одном таком важном явлении. Мы говорили о законе Моисеевом. Закон – это не события и это не люди, но это целая система отношений, которые Бог построил с народом. Этот закон был рожден в Божьем разуме, он играл определенную роль в процессе развития народа Божьего, народа израильского, и он выполнил свою задачу, приведя народ к Иисусу Христу, функционировал как детоводитель ко Христу. Вы помните, мы подробно останавливались в прошлый раз. Сегодня мы говорим о земле. Израиль – это не только народ. Израиль – это не только место, где центр богопоклонения. Израиль – это еще и государство. Государство, которое развивалось, функционировало на определенной территории, который и до сегодня играет большую роль в сводках новостей. Совсем недавно праздновали 60-летие образования или воссоздания современного государства Израиль. Если вы посмотрите на всевозможные политические события, которые происходят в мире, Израиль продолжает играть колоссальнейшую роль в этих всех событиях. Это определяющий фактор во многом и многом для разных политиков. Политики чаще всего, они так или иначе касаются этой темы, или они должны определиться со своим отношением к Израилю, где бы они ни были, в какой бы точке мира они ни функционировали. Таким образом, когда мы говорим о Израиле как о государстве, мы невольно сталкиваемся с тем, что Израиль жил на определенной земле, на определенном участке земли. Кстати, об этой земле идет сейчас спор. Вокруг этой земли сейчас воюют люди. Палестинцы пытаются отвоевать, Израиль пытается утвердить свое право на эту территорию. Я бы хотел посмотреть на землю, обетованную землю, место, где жил Израиль, немножко с другой стороны. Посмотреть на землю как на Божью руку или Божье провидение, которое тончайшим образом предопределило сущность того, кем будет Израиль, и гораздо больше того, не только кем будет Израиль, а каким образом Израиль сможет оказать влияние на все то, что происходит во всем мире. Это в огромной степени связано с землей. Таким образом, земля обетованная – это в полном смысле слова, в буквальном смысле слова, точка, где небо пересекается с землей. Если вы почитаете внимательно Ветхий Завет, то вы увидите, как часто идет там речь о земле. Как часто земля становится центром внимания. В действительности земля была очень важным компонентом Завета Божьего, который он заключил с Авраамом однажды. Потом он повторял этот завет с Исааком и Иаковом. Потом он повторял этот завет, когда он говорил, обращался к Моисею, к народу израильскому. Вы помните, что во время Моисея Бог заключил с народом израильским завет другого типа. Помните его отличие? Он был двухсторонний. Завет, который Бог заключил с Авраамом, это был односторонний завет. То есть Бог в одностороннем порядке обещает Аврааму что-то. Вот среди этого что-то было три фактора. Первое, Бог пообещал Аврааму наследство, то есть большое потомство от тебя произойдет. Второе, Бог пообещал Аврааму благословение. И третье, Бог пообещал Аврааму землю. Давайте мы посмотрим сначала на землю с точки зрения того, каким образом Бог ее обещал. Обещание земли. В первый раз мы встречаем упоминание Божьего обетования, связанного с землей, в 13 главе книги «Бытие», где Бог обращается к Аврааму. И в определенной точке истории своих отношений с Авраамом он конкретно говорит о земле. Если вы помните, то первое обещание Божье, касающееся Авраама, было в 12 главе, записано в 12 главе, первые несколько стихов. Там немножко упомянуто переселение, там упомянут народ, там упомянуто то, что он будет в благословении всем племенам земным. Но о земле Бог говорит с Авраамом немножко позже. Сразу после того, как его оставляет Лот, его племянник Лот, он идет своей дорогой, занимает свое место. И послушайте, что сказал Бог ему после, сразу после этого. 13 глава, книга Бытие, мы читаем с 14 стиха. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, на которую ты видишь, дам тебе я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее». Заметьте несколько слов здесь, в этом тексте, в этом Божьем обещании. Во-первых, здесь нет условий. Помните, мы говорили, подробно разбирали Божий завет, который он заключил с народом израильским, Моисеев завет или Синайский завет, где был дан закон, там были условия. Там было сказано, если ты будешь соблюдать закон сей, то я благословлю тебя и так далее. Здесь написано совсем по-другому. Здесь просто Бог в одностороннем порядке говорит, вот встань, посмотри на землю, посмотри в одну сторону, в другую, в третью, в четвертую, и ты увидишь землю, и вот эту землю я тебе даю. Подробно описано. Посмотрите, не только он говорит, я тебе дам, и потомству твоему, посмотрите это слово, навеки, последнее слово в 15 стихе. Я дам тебе и потомству твоему, навеки. То есть Бог обещает, что это обещание или вот это благословение, которое он ему дает, земля, она будет вечным благословением. Как я уже сказал, что это обещание очень тесно было связано с Божьим обетованием произвести народ от него. И здесь так и сказано, что кто может сосчитать песок земной, вот так вот велико будет твое потомство. Немножечко позже, в 15 главе книги Бытия, если вы перелистнете страничку, в 15 главе книги Бытия Бог заключает, официально заключает завет с Авраамом. И вот это описание того, что известно как заключение завета. Очень интересно, если вы будете читать внимательно, вы обнаружите, что земля и здесь играет очень большую роль. Посмотрите 7 и 8 стих. 15 глава Бытия, 7 и 8 стих. «И сказал ему, я, Господь твой, вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Посмотри, о чем здесь идет речь? Что является центром этого диалога между Богом и Авраамом? Земля. Бог обращается к Аврааму после сих происшествий, после всего того, что было в 14 главе, когда Авраам освободил Лота, была война, и Лота взяли в плен, и потом Авраам освобождает своего племянника. После этих происшествий написано, что Авраам отчаялся, у него нет детей, и Бог является ему и говорит, что произойдет от тебя, от чресла твоих наследник. Но сразу после этого он выводит его на улицу и показывает ему звезды, и говорит, посмотри, сосчитай звезды. В 5 стихе написано, Авраам поверил Господу, написано 6 стих. И 7 стих, он сразу переходит к земле. Ибо я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского и дальше, чтобы дать тебе сию землю во владение. То есть звучит это так. Я тебя вывел, и цель, почему я тебя вывел, чтобы дать тебе землю эту. Немножко ниже посмотрите, 9 стих. «И сказал Господь ему, возьми мне трехлетнюю телицу». То есть Авраам спрашивает, выше Авраам спрашивает. Он говорит, как я узнаю об этом? И Бог вот здесь заключает завет. Он говорит, как я узнаю, что я буду владеть этой землей? Бог говорит, иди сюда, возьми трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их и рассек их пополам, и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Авраам делает то, что делали всегда при заключении завета, когда рассекали животных, и когда те, кто заключал завет, договор, они проходили вместе между вот этими рассеченными половинами животных. То есть Авраам понял, что речь идет о заключении завета. Авраам понял, что Бог повелевает ему сделать то, чтобы он сейчас подтвердил, что эта земля действительно будет его. 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». То есть Бог объясняет ему подробнее детали. «И поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Мы еще вернемся к этой последней фразе. Очень важная фраза, очень важный факт подчеркнут здесь Богом. Но посмотрите, что говорит здесь Бог Аврааму. Он говорит ему о том, что народ будет 400 лет в пленении, и потом вот это потомки его, потомки Авраамова, они придут и они получат эту землю. 17 стих. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом». И посмотрите, что является центром завета. «Сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кадманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Он перечисляет все племена, которые жили там. То есть Бог конкретно ставит одной из очень-очень важных частей завета своего с Авраамом – землю. Земля играет большую роль. Посмотрите 17 глава. Здесь же в книге Бытие мы смотрим 17 главу. Мы смотрели 13 главу, 15. Сейчас мы подошли к 17 главе, где опять Бог обращается к Аврааму, опять имеет с ним разговор, опять имеет с ним дело. И посмотрите, в чем суть этого разговора. 6 стих. 6, 7 и 8 стихи. «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, подчеркивается, в том, что я буду Богом твоим, и потомком твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь». Всю землю ханаанскую во владении вечное, подчеркивается еще раз, буду им Богом. Если мы будем читать дальше, вот от 17 главы Бытия и до книги Иисуса Навина, мы будем встречать постоянное возвращение Бога к этой теме. Бог снова и снова возвращается, потому что земля – очень важный вопрос, очень важную функцию выполняла. Давайте посмотрим самый последний штрих. После того, когда Моисей умер, и после того, как руководство было передано Иисусу Навину, Иисус, сын Навин, должен был ввести народ израильский в обетованную землю. Послушайте, что Бог говорит. Иисуса Навина, 1 глава, 2, 3, 4 стихи. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Я хотел бы посмотреть вместе с вами сейчас на эту землю, в которой представлено вот то, что было тогда, в то время, когда говорил Бог Иисусу Навину. Он говорит о земле, которая от моря Западного, от Средиземного моря, до реки Ефрата. Он обещает всю вот эту землю. И дальше от Красного моря, от Египта практически, и до Сирии, то, что выше этого. От пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, написано, всю землю Хитеев и до Великого моря. Великое море это вот Средиземное море, вот эта часть, к западу солнца, будут пределы ваши. То есть достаточно большая земля была обещана Богом народу израильскому. Итак, прежде всего, первое, о чем мы говорим, что земля обетованная, это важная составляющая завета, который Бог заключил с Авраамом и подтверждал с патриархами этот завет много раз. И эта земля много раз повторяется в различных обещаниях Божьих, которые Он говорил разным и разным людям в разных ситуациях. Теперь давайте посмотрим на другую часть. Давайте посмотрим на подготовку земли. Бог не только пообещал народу израильскому землю, Бог взял достаточно времени для того, чтобы эту землю подготовить. Готовил Он ее интересным образом. До того момента, как Израиль туда должен был прийти, на этой земле жили разные племена. Мы только что прочитали, где перечисляет Бог в 15 главе книги Бытия, Он перечисляет и говорит, земля кинеев, кинезеев, кедмонеев, хиттеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев, иевусеев. Много разных племен там жили. То есть Бог эту землю не просто так, знаете, хранил где-то в пустыне законсервированной. Эта земля играла определенную историческую роль. И Бог, как обычно, Он одним своим шагом Он достигает массу, решает массу задач. И в данной ситуации, в данной истории мы видим, что Бог для того, чтобы даровать Израилю эту землю, Бог уничтожает, выселяет, изгоняет огромное количество народов, которые жили там. Иногда, когда люди читают Ветхий Завет, им не совсем понятно, почему так много войн, почему так много жестокости, почему Бог сказал «уничтожь все», почему Бог говорит о том, чтобы ничего абсолютно не брать, все заклятое, все то, что там находилось на этой земле, все должно быть предано огню или мечу и так далее, все должно было быть уничтожено. Оказывается, на это были причины. У нас вопросы возникают только тогда, когда мы вот так вот фокусируем узко взгляд на какой-то элемент. Но как только мы посмотрим немножечко шире, мы сможем понять, что причины действительно достаточно серьезные. Если вы помните то, что происходило в 6 главе книги Бытия, где описано, что Бог природными катаклизмами, то есть великим потопом, уничтожил все абсолютно, все живое. Всех мужчин, женщин, детей, стариков, абсолютно все. Не описывается все это, но вы можете себе представить, что тогда жили на земле миллиарды людей, и абсолютно все были уничтожены. Почему? Написано, земля наполнена злодеяниями. Почитайте 6 главу Бытия. Бог в определенной точке истории проводит черту. Он проводит черту, потому что человечество переполняется злом настолько, что оно становится само исчадием зла. Написано о том периоде, что помышления, всякие помышления во всякое время были зло. Когда мы посмотрим на землю обетованную, на людей, которые жили тогда, в то время, на этой земле, эти люди не очень сильно отличались от тех, которые жили перед потопом. Вы знаете, что после потопа сразу Бог пообещал, что Он больше не будет уничтожать всю землю потопом или водою, но Бог периодически искореняет народы разными обстоятельствами. В данном случае это искоренение проводилось мечом, проводилось вот таким методом, который Бог предначертал. Посмотрите, книга Второзакония, 9 глава. Мы посмотрим на несколько штрихов, которые показывают нам сущность этого народа. Вы знаете, Библия – это книга о Божьем действии искупления. Израиль играет в этом процессе искупления определенную роль, и поэтому об Израиле здесь сказано достаточно много. Люди или всякие народы, которые каким-то образом соприкасались с Израилем, они уже не играют такой важной роли, и поэтому о них так много не написано здесь. Я уверен, если бы Бог избрал, Он написал бы здесь много-много всякой информации, которая бы открыла нам всю вот эту гнусность или мерзость того, как эти люди жили. Но тем не менее у нас есть несколько важных штрихов, которые показывают нам общую картину. Второзаконие 9 глава с 1 стиха. «Слушай, Израиль, теперь ты идешь за Иордан, чтобы пойти владеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов инаковых». Так говорили тогда. «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий». Смотрите дальше. «Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». То есть, хотя израильский народ был вот этим Божьим мечом в данном случае, но Бог здесь берет ответственность на себя. Он говорит о том, что Он сам будет это делать. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою. То есть, гнев Божий в данном случае, он абсолютно неограниченно падает на этот народ. Он действует для того, чтобы истребить в данном случае. Четвертый стих, посмотрите. «Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сию землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Вот это одна из ситуаций, где Бог показывает, как сходятся его две цели. Одна цель – Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову, что потомкам их Он даст эту землю. И Бог движется к исполнению этой цели. Вторая цель, которая идет, кажется, независимо. Народы, которые живут там, заслуживают осуждения. Посмотрите, Бог здесь видит еще третью цель. Он говорит, когда я буду их наказывать и тебя вселять, ни в коем случае не думай, что это ты такой хороший, и по причине того, что ты такой хороший, ты занимаешь это положение сегодня. Ни в коем случае не приписывай это себе и не превозносись ни над кем. Ясно понимай, что за нечестие этих народов пришло время, Бог проводит черту, и Бог принял решение для того, чтобы искоренить этих людей. Интересная вещь, что Бог говорит о том, что эта земля будет принадлежать Аврааму за много лет до этого момента. Вот это было уже непосредственно перед тем, как народ израильский должен был войти в землю обетованную. Книга Второзакония написана непосредственно в последний год жизни Авраама, когда Авраам подводил черту всему странствию, подводил черту всей своей жизни. Бог обещал Аврааму больше, чем за 400 с лишним лет о том, что эта земля будет принадлежать народу. Посмотрите, очень важное обстоятельство, которое тогда Бог подчеркнул, говоря к Аврааму. Посмотрите, 15 стих 15 главы. «А ты отойдешь к отцам своим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда». И дальше причина, почему. «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». То есть Бог подчеркивает этот факт и объясняет, что у него есть свое время. У него есть своя точка, когда уже больше его гнев ничем не удержан. Бог не обрушил это осуждение свое на весь народ, хотя это было, эти люди были язычниками, были беззаконниками. Но посмотрите, наступает определенная точка, когда мера беззаконий наполняется. Вот в этой точке, когда народ израильский входил в землю обетованную, мы видим, что мера беззакония этих людей переполнилась. Кто были эти люди, с которыми Бог вот таким жестким образом поступил, вот так сильно осудил этих людей, обрушив на них такое истребление, когда Он говорит, я сам буду идти впереди тебя, я сам буду истреблять. И мы видим, что действительно те битвы, которые вели израильтяне, захватывая землю обетованную, они действительно велись Богом. Тогда, когда они пытались воевать сами, они всегда проигрывали, они были в поражении. Но когда Бог за них воевал, вот тогда мы знаем, что они действительно побеждали. Для того, чтобы немножко лучше понять, кто были эти люди, мы можем посмотреть на маленькую частичку этой земли. Давайте мы посмотрим на то, что происходило тогда. Вот посмотрите, Иордан, вот это Мертвое море. Так вот, вот здесь, на кончике Мертвого моря, вот здесь, на той же территории, которую Бог обещал Аврааму, на кончике Мертвого моря, там были два города, которые назывались Содом и Гоморра. Эти два города, люди, которые жили в этих городах, они не так сильно и отличались от всех остальных. Они немножечко дальше продвинулись в своем беззаконии. Ну, в принципе, те, кто жил вокруг них, в принципе, были люди подобных верований, с подобными нравами. И вы помните, что мера беззакония Содома и Гоморры наполнилась гораздо раньше. Помните эту историю, когда к Лоту пришли эти представители неба, представители, ангельские представители, Божьи представители. И помните, когда собрались содомляне, и они требовали от Лота, чтобы он выдал ему этих пришельцев, этих его гостей. Для чего? Для того, чтобы они могли устроить с ними, так скажем, наслаждение своих сексуальных похотей. Вот каким был этот мир, или каким были эти люди. Посмотрите, Бытие 13.13, что говорит, или как характеризует людей, которые жили тогда. «Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом». То есть эти народности, которые населяли эти земли, они действительно были людьми, которые погрязли в беззаконии. И как мы уже сказали, что Бог уничтожил Содом и Гоморру огнем, оставив остальные народы, пока чаша беззакония у них переполнится. Хотя, в принципе, Божий суд, он действительно был готов уже. Когда мы наблюдаем за этим, мы можем иметь ясное понимание того, что Бог контролирует все. Как бы нам ни казалось, что какой-то правитель распоясался, или какие-то люди совершенно погрязли во зле, мы знаем точно из этих историй, что у Бога есть свое время, когда Он проводит черту, когда Он не позволяет больше нации развиваться из-за того, что она погрязла в беззакониях. И мы видим, как Бог проводил эту черту с разными народами, с Вавилоном, с Медоперсией. Мы видим, как Бог провел эту черту с народом израильским. Мы немножечко позже поговорим об этом. Итак, мы говорили уже о двух факторах. Мы говорили о том, что это земля, обещанная Богом. Мы говорили о том, что Бог подготовил эту землю. То есть эта земля, она населена была людьми. И не просто была населена людьми, а люди там проделали определенную работу перед тем, как Израиль должен был заселиться туда. Сейчас мы посмотрим, какую роль эта обетованная земля играет в плане искупления. Первое. Эта земля сыграла огромную роль в формировании народа израильского. Мы уже говорили о том, что Израиль нужен был для того, чтобы быть местом, где закон имел действие, проверялся закон, и были созданы самые лучшие условия. И на примере Израиля было подтверждено то, что даже при самых лучших условиях люди не могут исполнить закон. Кроме того, Израиль был дан, чтобы через него были даны множество пророчеств самых разных, в том числе и о пришествии Иисуса Христа, о последнем времени, о многих, о церкви, о многих разных событиях. Кроме того, Израиль, безусловно, был народом или был колыбелью, через которую Бог послал Сына Своего Иисуса Христа. И в историческом фоне которого происходили все события, связанные с жизнью, учением, служением, страданиями, смертью и воскресением Иисуса Христа. То есть Израиль играл очень важную роль, и поэтому формирование его тоже было важнейшим обстоятельством. Вот почему Бог выбирает специальный кусок земли, специальное место на планете, для того, чтобы вот там, на этом месте, взрастить свой народ. Когда мы говорим о формировании Израиля, Несколько особенностей этой обетованной земли способствовали, обетованной земли способствовали этому. Во-первых, это была земля, благоприятная для жизни. Бог очень интересным образом формировал эту нацию. Если вы помните, начало этой нации имело очень-очень давно, когда был только один человек, потом были патриархи, потом эти патриархи определенным образом двигались там по этой земле. В конце концов, они переселились в землю египетскую. Но вот об этой земле, которую Бог им пообещал тогда, было сказано, что это земля, в которой течет молоко и мед. То есть земля особого изобилия, сверхизобилия. То есть Бог выбрал самую лучшую точку, наибольше подходившую к тому, чтобы там развивался народ Божий. Второзаконие, 11 глава, послушайте с 8 стиха, что Бог говорит об этой земле. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли, и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую Господь клялся отцам вашим дать им, и семени их на земле, в которой течет молоко и мед». Как я уже сказал, что вот эта фраза «земля, в которой течет молоко и мед» означала «земля полного изобилия», «земля, в которой очень благоприятные условия для жизни». Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее, не такова, как земля египетская, из которой вы вышли, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ее, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вот таким образом Моисей характеризовал эту землю перед тем, как народ израильский должен был войти туда. То есть на этой земле было все необходимое для благополучной жизни. Это первый элемент. То есть Бог поставил их в обстоятельства, где были прекрасные условия, где эта нация могла спокойно развиваться, где все то, что необходимо было для того, чтобы этот народ формировался, для того, чтобы все пророки, которые там должны были быть, богопочитание там было устрояемо и так далее. Самые лучшие условия. Мы говорили о том, что Бог дал народу израильскому самый лучший закон. Мы говорили о том, что Бог дал народу израильскому свое личное присутствие, самые лучшие отношения, которые только были возможны с Богом. Здесь мы видим еще одну точку. Бог дал народу израильскому самые лучшие природные условия, в которых они только могли находиться. Кроме того, формирование Израиля играл еще один факт, важную роль. Это тот факт, что это была земля, которая была подарена им Богом. Заметьте, обычно как люди имеют землю? Они или купили ее, или она досталась им по наследству. Когда сегодня ведутся дебаты по поводу того, какой же народ должен владеть той или иной землей, чаще всего именно этот фактор принимается в расчет как наиболее основательный. Они говорят, каждый пытается доказать, что его предки здесь жили дольше, чем предки других людей. И поэтому он имеет больше права на то, чтобы наследовать эту землю. Так вот, в ситуации с народом израильским, они ее не купили, они ее не унаследовали. Это была не их земля. По этой земле Авраам ходил, но у Авраама, если вы помните, ничего там не было. Там был кусочек земли, поле, которое он купил для того, чтобы похоронить там свою жену. Вот это единственный кусочек земли, который принадлежал Аврааму. Вся остальная земля, она была Божья. Она не принадлежала патриархам, она не принадлежала отцам народа израильского. Заметьте, Бог сделал очень много чудес в народе израильском. Как я уже сказал, что Бог чудесным образом сохранил Иакова от голода. Помните, когда он послал Иосифа вперед, в Египет? У Бога всегда необычные пути. Он не просто так берет и посылал бы ангела к Иакову и сказал: «Иаков, знаешь что, скомандируй-ка, пожалуйста, Иосифа, пусть он идет вот туда к фараону, и там я его премьер-министром устрою». Бог действует другими путями. Братья негодуют на Иакова, на Иосифа, продают его. Его покупают одни люди, перепродают другим людям. Он там в дворце Потифара, у него там всякие разные проблемы. Потом он попадает опять в тюрьму, пока он добрался до той точки, куда его Бог ведет. Ну, как мы уже говорили, что по пути Бог решил много задач с разными людьми, с братьями, с этими торговцами, безусловно, хотя мы не читаем ничего о них, но что-то Бог решал с ними, с Потифаром, с его женой, с этими людьми, которые там сидели в тюрьме вместе с Иосифом, в конце концов с фараоном и со всеми начальниками, и через него с Иаковом. То есть Бог чудесным образом сохраняет Иакову и его семье жизнь. Кроме того, Бог помещает Израиль в Египет, как в своеобразный инкубатор. Он туда 70 человек переселяет. И там в инкубаторе в этом, то есть в Египте, они потихонечку размножаются. Но не очень и потихонечку. Так что через 400 лет их там 2 миллиона уже. Размножаются, будь здоров. То есть очень много людей. Там были подходящие условия для этого. Их никто не трогал долгое время. Они долгое время могли функционировать очень свободно, очень естественно в той земле, куда их переселили. Это пока заняло много столетий даже, несколько столетий, пока пришел фараон, который не знал Иосифа, который историю плохо знал, который не знал, каким образом Иосиф спас когда-то весь Египет, или который игнорировал этот факт. Но даже этот фараон, уже он был в Божьем провидении, в Божьем плане. То есть Бог практически создает народ в плену. Но еще большее чудо Бог делает, когда Он берет и выводит этот народ из плена. И вы помните, мы читали, как Бог, обращаясь к народу израильскому, говорит, ну вспомни, был ли такой народ вообще где-нибудь? Есть ли какой-то Бог, который взял бы себе народ из плена и создал бы его? То есть этот народ, у которого не было земли, у которого не было государственности, у которого не было структуры социального управления, который был просто рабами. Они были рабами в Египте, и Бог создает народ. Кстати, вот этот факт создания народа играет сверхбольшую роль. Вы помните, в прошлый раз, когда мы говорили о законе, я просил вас найти разницу между десятью заповедями, которые представлены в книге «Исход», и десятью заповедями, которые представлены в книге «Второзаконие». Разница есть очень очевидна, я вам ее хочу показать. Наверное, самая главная, самая основная. Давайте посмотрим на четвертую заповедь. Заповедь о субботе. Четвертая заповедь. Посмотрите в книге «Исход». «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». И посмотрите 11 стих, так скажем, мотивировочная часть, почему это делать надо. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». То есть он говорит, почему соблюдать седьмой день? Потому что Бог создал человечество. Теперь посмотрите, проходит 40 лет, и приходят они во Второзаконии, приходят они уже к земле обетованной. И посмотрите, что написано во Второзаконии. «Наблюдай день субботний точно так же. 6 дней работай, в седьмой Господу Богу, не делай никакого дела». Дальше перечисляется то же самое. «Ни сын, ни дочь, ни раб, ни рабыня, ни скот» и так далее. И теперь смотрите, мотивировка какая. 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда крепкой рукой и мышцей высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Посмотрите, Бог говорит о том, чтобы был один день особенный, который народ израильский выделяет для того, чтобы поклоняться Богу. И вот когда они только-только вышли из Египта, когда еще не сформировалось все это, когда еще не было всей этой истории, не было это утверждено еще в сознании Израиля, он обращается к той старой мотивации. Он говорит, помни один день, посвящай Богу, потому что Бог тебя создал. Но здесь он говорит, один день посвящай Богу, потому что Он тебя снова создал один раз. Потому что вы, как народ, не существовали. Но Он взял из земли египетской, из рабов сделал вас свободными, сделал вас народом. Рукою крепкою, мышцей высокой и так далее. Кстати, когда мы говорим о нашем отношении к вот этой четвертой заповеди, у нас на сегодняшний день есть еще одна другая мотивация. Почему мы должны посвящать Богу? В послании к евреям написано о том, что мы должны посвящать Богу не один день. Если помните, в 4 главе написано, то сейчас для народа Божьего есть другой день. Еще один день написано, который называется ныне или сегодня. То есть мы должны посвятить Богу каждый день нашей жизни. И мотивация этого заключается не только в том, что Бог нас создал, не только в том, что когда-то однажды Бог, народ израильский, воссоздал из ничего, но еще и в том, или самый главный фактор, что Бог создал нас на Голгофском кресте. Он создал нашу жизнь, Он создал нашего внутреннего духовного человека. Итак, когда мы говорим о том, что земля была подарена Богом, мы говорим о том, что израильский народ уже имел достаточно много факторов, которые он должен был вспоминать и видеть, что это дар Божий, это благодать Божия, что Израиль абсолютно зависит от Бога полностью. Но когда он переселял его в обетованную землю, Бог дал ему еще один такой фактор, который он должен был помнить, который должен был быть еще одной причиной, чтобы напоминать постоянно Израилю, чтобы Израиль был благодарен Богу, чтобы Израиль мог служить с искренним сердцем благодарности. Посмотрите Второзаконие, 6 глава, с 10 стиха. «Опять о земле. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Посмотрите, он говорит о том, что очень много здесь уже приготовлено. Он говорит, посмотри, Бог тебе дает то, над чем ты не работал. Он дает тебе уникальнейшую землю, и Он дает тебе на этой земле уже очень много разработанного. Только приходи и живи. Посмотрите 12 стих. «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли». Речь идет о том, что Бог переселяет народ израильский в землю, над которой он абсолютно не трудился, которая им никогда не принадлежала, которая никаким образом не могла быть привязана к тому, что они имеют на нее какое-то право. Бог им ее дарит и говорит, помни, пока ты живешь на этой земле, помни всегда, кто тебе ее дал. Помни и будь благодарным. Помни и служи Богу. Помни и живи для того, чтобы делать то, что угодно Богу. Опять-таки, это второй фактор. Первое – это была земля замечательная для того, чтобы люди там жили. Второе – это земля была подаренная Богом. Бог так сделал для того, чтобы формировать Израиль. Есть третий фактор, который позволял формировать Израиль. Это была земля, контролируемая Богом. Очень интересно. Уникальная особенность земли обетованной заключается в том, что в ней очень немного естественных источников воды. В том случае, если на этой земле идет регулярно дождь, она представляет собой место полного изобилия. Но как только дожди нерегулярны, как только дожди не идут, эта земля практически теряет свою способность что-то производить. Таким образом, Бог переселяет этих людей сюда. Конечно, Бог контролирует любую точку планеты. Он в любой точке планеты может сделать так, что Земля может производить или не производить что-то. Но в этой точке это было особенно видно. было совершенно ясно, и Бог им говорил, что если вы будете себя вести неправильно, я не дам дождя, вы будете бедствовать. Вы помните, Авраам первый раз переселился в Египет. По какой причине? Засуха была. Бог не дал дождь, все, это земля мертвая. Ему нужно искать, идти куда-то, искать где-то способность выжить. Вот такую уникальную землю Бог дал Израилю. С одной стороны, это земля изобилия, но с другой стороны, эту землю очень легко контролировать, так что видно всем, что Бог это делает или Бог вмешивается. Посмотрите, 11 глава Второзакония об этом подробно говорит. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, и любить Господа Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, смотрите дальше, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Посмотрите, дождь ранний и поздний, в свое время написано. Вот этот дождь – это благословение Божие. То есть земля готова, народ переселен туда, все возможности жизни. Богу остается только регулировать, дать дождик или не дать дождик. Он говорит, будешь хорошо себя вести – получишь дождик. Не будешь хорошо себя вести – послушайте, что будет дальше. 16 стих. «Берегись, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. И земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Уникальнейшее место. Абсолютно точно, специально приготовлено Богом для того, чтобы народ израильский там развивался. Место, в котором очень хорошо жить, если живут хорошо. Место, которое абсолютно незаслуженно ими, подарено Богом, для того, чтобы они вспоминали и были благодарны Богу. Но в то же самое время, место, в котором очень явно, очевидно было, когда Бог гневался на этот народ. Итак, это первый фактор, о котором мы говорим, о том, что народ израильский получил эту землю. Одна из важных причин, почему именно эта земля заключалась в том, что Бог формировал Израиль через эту землю. Использовал землю как мощный инструмент для формирования израильского народа и для развития его. Есть вторая причина – это влияние на окружающий мир. Когда мы говорим о Израиле, Бог поместил этот народ или вот этот кусок земли. Он мог бы поместить его где-нибудь там на Гавайях. Представьте себе, он как-нибудь бы там, раз море могло красное, да, Черное море разойтись, может и океан тоже, и Израиль мог бы добраться туда. И потом бы море сошлось, и жили бы они там на Гавайях себе. Или где-то в другом бы месте. Но Бог поместил этот кусок земли геополитически в очень важной точке. То есть не просто так, а бы где это место было расположено. Это место было расположено в ключевом, сверхважном месторасположении, в сверхважной точке тогдашней карты. То есть речь идет о том, что земля обетованная располагалась в точке, которая была путем или узлом, в котором пересекались многие политические интересы разных-разных народов. Когда мы говорим о том, что Бог поместил народ израильский туда, то вот одной из причин, почему народ израильский располагался там, заключалось в том, что Бог использовал это положение как одно из средств воспитания народа израильского. Все вот эти культуры, о которых мы говорим, или эти государства мощные, все они хотели этот кусочек себе получить. Если захватишь ключевые узлы, то ты контролируешь, если ты контролируешь дорогу, ты контролируешь возможность передвигаться туда. Или ты не пускаешь того, кого ты не хочешь, или ты берешь дань. Тогда брали дань за то, что проходили. Это очень важная точка. И поэтому вот эти все культуры, они посягали всегда для того, чтобы захватить эту землю. То есть у Бога был еще один инструмент. Он говорил Израилю, если ты будешь послушный, то я тебя сохраню от всех этих сил. Но если ты будешь отступать от меня, есть много желающих на твою землю. Мне нужно не насылать людей, а только снять ограду. И они сами будут здесь. Они сами захотят захватить тебя, и они могут это сделать, потому что они очень сильные. Эти все нации, они были мощными нациями. Израиль был маленькой-маленькой точкой там. Совершенно незначительной в политическом, военном, в экономическом смысле. Посмотрите Второзаконие, 27 глава, где Бог предупреждает народ израильский. Говорит, что если ты не будешь служить Богу, посмотрите 47 стиха, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». То есть у Израиля есть два варианта. Один вариант – служить Богу, и тогда будет веселье, радость сердца и изобилие всего. Если не служишь в таком положении, одно из наказаний – будешь служить врагу твоему. То есть вариант – или ты будешь служить Богу с весельем, радостью сердца, изобилие будешь иметь. Второй вариант – если ты не будешь служить Богу, то ты будешь служить врагу. Бог говорит, я сниму эту ограду, и придет враг, и враг заставит тебя служить ему. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в холоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца, не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе». То есть Бог поместил народ израильский на эту землю, еще и по причине того, что этот кусочек, лакомый кусочек земли, очень привлекателен для многих сильных государств. И многие сильные государства рады будут схватить его, как только Бог снимет свою защиту, свою ограду. Но с другой стороны, вот это место расположения Израиля играло еще одну очень важную роль, очень важную причину. Оно стало источником благословения народа израильского, вернее, благословения всяких-всяких народов через народ израильский. С самого начала, когда Бог только призвал Авраама, Он сказал Аврааму, что через него Он благословит народы всей земли. Послушайте 12 глава, 3 стих книги Бытия. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И благословятся в тебе все племена земные, написано. Очень интересно. Смотрите, Бог призвал Авраама, и Он создает через Авраама эксклюзивную религию. Религию, которая очень замкнутая. Если мы посмотрим на религию римлян, например, или греков, то это были открытые религии. То есть они допускали разного рода синкретизм, то есть смешение самых различных верований. И таким образом они существовали. И разные нации могли присоединяться, и эти их боги обогащали пантеон богов уже существующих и так далее. Религия Израиля была эксклюзивной религией. Она не допускала никакого смешения. Она была закрытая, очень закрытая. И теперь Бог призывает Авраама, создает через него или с его народом создает эксклюзивную закрытую религию и говорит, что через себя я благословлю все народы. Правда, в Израиле была, в иудаизме была возможность присоединять к нему людей, которые не были по крови евреями. Но люди, которые пользовались этой возможностью, были редкие, редчайшие единицы. Из разных народов, которые присоединялись к Израилю. В действительности, Бог использовал для того, чтобы достичь вот эту цель, чтобы народ израильский стал благословением для всех народов, использовал, как это ни удивительно, несколько факторов, одним из которых было месторасположение народа израильского. Мы уже говорили, что Бог всегда производит многоходовые комбинации. То есть он делает одно и решает массу вопросов сразу. Он предупреждает народ израильский и говорит, если вы отступите, будете наказаны. И как будете наказаны? Придет народ издалека и уведет вас в плен и заставит вас служить себе. И таких пленений было как минимум 4. За историю больших, 4 больших с момента того, когда народ израильский вошел в обетованную землю, и до времени, когда Иисус Христос родился, и когда Он жил, и когда Он пострадал, умер и воскрес, до этого времени 4 больших пленения, или 4 больших вот таких геополитических движения было в то время. Что это за движение? Первое – это ассирийское пленение Северного царства, которое произошло в 722 году до рождения Христа. Ассирийское пленение вот здесь чуть-чуть севернее и на восток находится Ниневия. Ниневия была центром Ассирии. И в 722 году до рождения Иисуса Христа Бог провел черту, и северных 10,5 колен они пали под захватом ассирийцев. Что это означало? Это означало, что ассирийцы взяли часть людей, которые жили севернее Иерусалима, и переселили в Ниневию, переселили в Ассирию. Если вы будете читать внимательно книги Царств и книги Паралипоменон, вы прочитаете об этом. То есть эти люди вынуждены были, часть из них были откровенно уже идолопоклонниками, но часть из них были теми, кто знал истинного Бога. Они вынуждены были переселиться в Ниневию. Немножечко позже прошло время, и примерно в 605 году до рождения Иисуса Христа происходит второе великое переселение, когда Вавилонское уже царство, которое расположено в Месопотамии, еще вот здесь вот восточнее, мы смотрели это на другой карте, когда царь Вавилонский приходит и захватывает уже Южное царство, захватывает Иерусалим, разрушает храм. Все стены иерусалимские были разрушены. И вы помните, когда в три захода они берут и увозят пленников вот туда, в Вавилон. И помните, одним из таких пленников был Даниил. То есть люди, которые пошли в Вавилон, но они там в Вавилоне боялись Бога. Они поклонялись Богу. Они искали Бога, они знали Писание. Даниил читает пророка Иеремию. И у пророка Иеремии он находит, что 70 лет исполнилось. Бог имеет свое дело с Даниилом там, и он обращается к Даниилу и говорит ему, и так далее. То есть мы видим, что происходит вот такое расселение народа израильского. Но это было не все еще. Потом была греческая оккупация, и народ свободно двигался, перемещался от Египта сюда, он двигался сюда. Греки начали строить дороги, которые впоследствии римляне сделали очень большим делом для себя. Вы понимаете, что фривеев не было в то время. В то время вообще трудно было перемещаться. Кроме того, опасно было перемещаться. Александр Македонский, это было в 332 году до рождения Христа, когда он захватил Иерусалим, когда Палестина или земля обетованная была захвачена Александром Македонским, когда он шел на Египет для того, чтобы захватить Египет. И позднее была захвачена вся вот эта вот Месопотамия и страны, которые были там, восточнее. То есть в это время опять переселение происходит людей. И последнее, Рим пришел. И посмотри, Римская империя уже гораздо больше. Она захватывает, если те империи, в тех ситуациях Бог на восток переселял евреев, то здесь Он их стал переселять на запад. Здесь, опять-таки, благодаря развитой инфраструктуре римской власти, благодаря тому, что люди могли путешествовать, дороги охранялись. Люди могли путешествовать относительно свободно, так скажем, не боясь бандитов. Караваны были охраняемые, дороги были проложены. До сих пор существуют римские дороги, очень известные факторы. Рим занял, или римская оккупация земли обетованной была завершена в 63-м году. В 63-м году до рождения Иисуса Христа. И теперь посмотрите, что произошло, для чего это нужно было. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 2 глава. Деяния апостолов, 2 глава, 7 стих. День рождения церкви. Апостол Петр проповедует в Иерусалимском храме, И в этом Иерусалимском храме собрались люди со всех концов иудейского рассеяния. Вы посмотрите, что Бог приготовил в результате вот этих набегов, в результате того, что всем нужна была эта земля. И каждый приходил, и кусочек народа израильского растягивал по разным сторонам. И эти люди там сохраняли свою идентификацию, строили синагоги, молились Богу, знали о Боге великом и приходили в Иерусалим. Так нужно было, что римские власти разрешили отстроить храм. Вы знаете, Ирод отстроил его, он его увеличил, он двор храма увеличил очень сильно, так что он стал центром иудейской религии. Для того, чтобы вот эта проповедь, которая прозвучала тогда, в день Пятидесятницы, смогла достичь людей во всех вот этих вот точках. Вторая глава Деяния апостолов, 7 стих. «И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное свое наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, помните, да? Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне, крит, аравитяне, помните, Аравийский полуостров, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И вот тогда 3000 человек обратилось, и тогда эти люди понесли эту весть о Искупителе во все эти точки, откуда они пришли. Бог не ошибается. Бог не ошибается, когда Он делает что-то. Он не ошибается во времени, Он не ошибается в географии, Он не ошибается в политике, Он не ошибается в погодных условиях, Он не ошибается во всем том, с чем связаны, казалось бы, такие простые, земные, какие-то примитивные наши вещи. Он чудесным образом привел народ израильский в эту землю. Посмотрите, пожалуйста, вот это путь евреев, вот эта земля Гесем, это Египет. Вот так вот они пошли сюда. Вот здесь они прошли на гору Синай, вот здесь гора Синай, где они получили закон. Гора Синай, Синайский полуостров. Дальше они пошли, подошли к Кадес-Варнея. Вот здесь, когда они послали 12 соглядатаев, и они вернулись сюда с тем, что они сказали, мы не пойдем туда. У нас 10 сказали, что мы не сможем победить. 2 говорили, что мы пойдем. И вот потом они по кругу ходили, вот здесь, по этому Синайскому полуострову, они ходили 40 лет. До тех пор, пока они пришли вот сюда, и вот здесь вот они перешли, и когда они взяли, захватили сначала вот эту вот часть на восток от Иордана, и потом они перешли и захватили вот здесь Иерихон, и они занимали, у них была северная кампания военная и южная военная кампания, о которой мы немножко поговорим в следующий раз, когда будем говорить о времени судей. Вот таким образом Бог чудесным образом привел народ израильский туда, в обетованную землю. Иисус, сын Навин, ученик и помощник Моисея, он выполнил эту миссию. Посмотрите, книга Иисуса Навина, 1 глава, 6 стиха. Бог обращается к нему и говорит, будь тверд и мужествен. Почему? Потому что ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Он дальше объясняет, только будь тверд и мужествен, тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб твой, не уклоняйся от него ни налево, ни направо, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих, да не отходит вся книга закона от уст твоих, чтобы, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Бог привел народ израильский к этой точке, когда он дает землю. И он напоминает еще раз, помни, что ты зависишь от меня. Период заселения земли произошел так же, как Бог предсказывал его. В книге «Исход» очень интересное есть место, где он говорит, как это будет происходить. Они только вышли из Египта, но он объясняет, как это будет происходить. Посмотрите, 23 глава, 27 стиха. Он объясняет, куда они идут. «Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих, и пошлю перед тобой шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хиттеев». Ну, посмотри дальше. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери». То есть Бог позаботился даже о таком маленьком элементе. «Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе не размножишься ты и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского, от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей всех всей земли, и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза с ними, ни с богами их. Не должны они быть жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Если ты будешь служить богам их, то это будет для тебя сетью». Народ израильский захватил или расселился в этой земле. И, к сожалению, народ израильский действительно не изгнал всех жителей земли той. И они стали для них сетью, они склоняли их к идолопоклонству. Самое последнее. Искупление произошло в Иерусалиме. Это то место на этой земле, которое Бог готовил, в котором произошло так много событий, разных политических, исторических событий. Здесь же, в Иерусалиме, будут происходить и последние события. Однажды Бог сделает то, что Он обещал. И однажды Израиль все-таки будет владеть всем этим куском земли, хотя не так много до того времени, пока эта земля будет уничтожена и будет новая земля, которая будет сынам Авраамовым принадлежать, церкви Господней, народу израильскому на веки и на всю вечность. В книге Захарии проводится еще один штрих о том, что будет с Иерусалимом, что будет с этой землей. Этой землей, о которой так много уже сказано и в которой так много произошло. 12 глава, книга Захарии, пророк Захария с 6 стиха. «В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. И самый слабый между ними в тот день будет как Давид. А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень между ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гагадримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля. Каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левиина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Это сверхважный текст, который говорит о том, что земля израильская, Иерусалим, и вот все то место, которое его окружает, будет еще играть важнейшую роль в Божьем плане. Некоторые люди не понимают, или отрицают, или не могут принять это. Но вот здесь очень ясно сказано, что речь идет не о современных событиях. Мы говорим о том, что праздновали недавно 60-летие израильского государства, современного израильского государства. Но вот это государство не является еще исполнением вот этих обетований, которых мы только что прочитали. Воссоздание государства израильского сегодня является свидетельством того, что Бог может уникальным образом, чудесным образом сохранить нацию, в то время, когда в течение 18 столетий у нее не было земли. В 70-м году была разрушена, абсолютно разогнана еврейская община из земли обетованной. И на протяжении 18 столетий до 1948 года, в 1948 году было принято решение о создании государства Израиль. И Бог показал, что Он может хранить нацию. И эта нация сохранена. И она будет играть свою роль в тот последний момент. Но посмотри, чем отличается то, что описано в книге Захарии, от того, что произошло в 48-м году, и от того, что происходит сегодня. Отличается то, что народ израильский в книге Захарии как один принимает Искупителя. И будут рыдать о нем. Давайте посмотрим немножечко выше. 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили». Они пронзили. И у них будет это время покаяния. И будут рыдать о нем, как скорбят о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач. И написано, смотрите, будет рыдать земля, каждое племя особо. Вот здесь подтверждение того, что это будет израильский народ. Это не просто верующие люди, которые стали народом Божьим сейчас, а это израильский народ. Здесь подчеркнуто, потому что каждое племя особо. Дом Нафанов, племя дома Левиина, Симеонова, и так далее. И дальше все остальные племена, каждое племя особо. То есть Бог приводит ясное доказательство того, что это будет нация израильская, остаток Израиля, который примет своего Мессию, которого они не приняли тогда, в тот день, в день торжественного входа в Иерусалим. Итак, мы будем сейчас молиться. Я думаю, что сегодня мы могли очень многому научиться. Мы можем понимать, что то, что происходит сегодня на политической арене, то, что происходит в мире, это не случайность. Все контролируется Богом. У Бога есть свое время, у Него есть свои цели. Он уникальнейшим образом все сводит для того, чтобы достигать то, что Он хочет, осуществление воли Своей. Второе, что Бог использует самые разные элементы физического мира для того, чтобы осуществлять свою программу. Географию, политику, погоду и так далее. Кроме того, мы сегодня узнали, что Божье Слово удивительно верно и неизменно. И мы можем Ему доверять. Столетия прошли, тысячелетия, нации, государства поднимаются и падают. А Бог осуществляет свой план, осуществляет его очень верно. И самое последнее, самое дорогое, наверное, то, что важно для каждого верующего, для каждого дитя Божия, быть частью народа Божьего – это удивительнейшая привилегия. Мы точно знаем, что Бог позаботится о нас. Бог позаботится, Он поставит нас в то положение, в котором нас можно наказывать, для того, чтобы нас исправлять. Чтобы наказывать нас таким образом, чтобы позволять нам развиваться. Чтобы обстоятельства, в которых мы находимся, были благоприятные для нашего развития. В то же самое время, чтобы Он мог влиять через нас. Чтобы через нас, как через эту обетованную землю, Он мог распространять свои совершенства. Помолимся об этом. Аминь.